Понедельник, 12 мая, микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком-журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Здравствуйте, дорогие режиссеры.
Максим, хочу вот предложить следующий тезис к обсуждению. Мне показалось, что заявление Путина и Зеленского касательно потенциальных переговоров в Стамбуле адресованы в первую очередь не друг другу, а Дональду Трампу, потому что Путин, когда говорил о встрече в Стамбуле, понимал, что Зеленский вряд ли согласится без прекращения огня на эту встречу, а Зеленский, согласившись все-таки на встречу, понимал, что Путин вряд ли будет именно с ним садиться за стол, Путин не хочет с ним садиться за стол, и каждый из них хотел что-то свое доказать Дональду Трампу, чтобы не терять его внимание.
Ну, во многом вы правы, конечно, потому что эти оба заявления завязаны не только с Дональдом Трампом, но и с Си Цзиньпином, который был в Москве. Я думаю, что заявление президента России о готовности к переговорам – это результат долговременных договоренностей с президентом США, Дональдом Трампом, безусловно. Для Трампа вряд ли было каким-то эксклюзивом и каким-то таким внезапным событием вот это выступление ночное, да, Владимира Путина. Но я также думаю, что и Си Цзиньпин, безусловно, повлиял на президента России, дав определенные гарантии позиции Китая. Что касается заявления Владимира Зеленского, то оно, на мой взгляд, было заведомо в такой неприемлемой форме осуществлено, которая не предполагает встречи именно с Зеленским. Я жду Путина в Стамбуле лично.
Как будто стрелку забивает.
Да, это забивание стрелки, а это не встреча, тем более, что совершенно очевидно, что Зеленский, как человек артистичный, мы помним недавно его свидание с Трампом в овальном кабинете, которое широко обсуждалось, безусловно, ориентирован не на переговоры с президентом России, а на публичный скандал, на какой-нибудь демарш, который он устроил бы, там, какое-нибудь заявление, там, или выступил с какой-нибудь речью, там, указал бы пальцем, встал бы, там, заявил бы что-нибудь такое, как бы так себя вел, пользуясь своим иммунитетом президентским. Поэтому, конечно же, и это его заявление еще на фоне этого ультиматума Европейского Союза. Если до вечера понедельника Россия не примет, значит, вот это вот предложение о прекращении огня, то будут какие-то невероятные санкции еще очередные, понимаете?
А как вам кажется, согласовали ли этот ультиматум европейцы, Макрон, Мёртс с Дональдом Трампом?
Нет. Я думаю, нет. Если бы согласовали, то тогда бы это... Потому что этот ультиматум Россию не пугает. Смысла в нем для Трампа никакого нет в этом ультиматуме. Этот ультиматум напоминает скорее попытку Европейского Союза впрыгнуть в уходящий поезд политического процесса, из которого Эрдоган своим предложением встречи в Стамбуле, вот которое точно было согласовано с Трампом, да, на которые президент России ответил согласием, и на которые под давлением Трампа, после заявления Трампа о том, что надо ехать, да, если Зеленский не поедет, и вот Путин согласился, как бы Зеленский согласился в такой форме, которая не подразумевает дипломатический процесс. Европейцы просто поняли, что на самом деле может произойти не то чтобы мир, потому что, ну, там мира еще, до мира еще, как говорится, как до Марса, понимаете, с Илоном Маском или без Илона Маска. Может произойти просто политический процесс. Вот сядет Эрдоган, сядет, значит, там представитель России, представитель Украины и заключит какое-то соглашение, тем более, если там еще Венц будет в Стамбуле в этот момент, да, и будет оказываться какое-то давление на участников, значит, переговорного процесса. Тем более я уверен, что вот у Эрдогана, Путина и Трампа уже есть согласованная позиция. Я практически на 100% в этом уверен. Ну, там какие-то нюансы, может, отличаются, которые включают в себя очень широкий параметр, широкий такой набор параметров. От Сирии, там, Ближнего Востока, Ирана, значит, там, Китая, газовых разных сделок между Россией и Америкой, которые обсуждаются и открыто проговариваются Кириллом Дмитрием и Уитковым, да, значит, и много чего другого.
Это для Трампа первичнее, чем Украина и война на территории
Украины. Это для Трампа просто понятная материя такая. То есть понятно, о чем и как договориться с Путиным. Понятно, о чем и как договориться с Эрдоганом, да. А с Зеленским... непонятно как. Зеленский артист, по большому счету, и ведет себя как артист, вот это его лично, да, и за Зеленским стоят такой достаточно вызывающий конфронтационный значит, выпад Европейского Союза, Мерца, Макрона, которые говорят фактически от имени масонских лож Европы, перед которыми недавно выступал вот президент Франции Макрон, перед великой, значит, ложей Франции. Это ложа шотландского обряда, да. А в ноябре он выступал перед Великим Востоком. Это либеральная ложа такая, которая... союз этих лож, ХДС, это скорее к великому, вот к великомасонски, к шотландскому обряду относится, потому что там, где религия, значит, там уже как бы Великого Востока быть не может. То есть это как будто ультиматум с их стороны звучит такой, понимаете? Потому что перемирие. Во-первых, что это такое? Так не бывает. Они говорят, так не бывает, чтобы начались переговоры, а перемирия еще не было. Я извиняюсь, так было, когда в ноябре 2018 года германская делегация поехала в Кампьен, социал-демократы. Mm-hmm. Это в недавнем фильме, ну, достаточно неплохом, «На Западном фронте без перемен», достаточно дотошно показано вот это вот, как, по-моему, под руководством Франца Эберта, немецкой делегации, еще шли боевые действия. И только переговоры начались, когда еще шла война на Западном фронте, на том самом, и только в ходе этих переговоров было обозначено, значит, что с такого-то момента прекращается стрелять. Помните, там главного героя убивают буквально там за секунду, да, да? До окончания войны. Поэтому то ли лидеры Франции и Германии не знают историю Первой мировой войны, то ли они забыли эту историю, да, то ли, значит, они искажают эту историю. Да и капитуляция, допустим, в Реймсе. Ну, хорошо, ладно, капитуляция. Капитуляция – это радикально. Про капитуляцию речи нет. В общем, поэтому я думаю, что сейчас Вашингтон будет с Зеленским работать. Формат встречи Путин-Зеленский возможен только в присутствии посредника. Таким посредником, конечно, может быть президент Турции.
Но для европейского... Наверное, не под камерой, с учетом, как Зеленский вел
себя. Ну, они, может быть, под камерой войдут там, как бы... Но это, безусловно, не будут улыбки, рукопожатия и все такое прочее. Это понятно. Но это передает инициативу всей этой европейского урегулирования в руки Турции, и сил, которые стоят за спиной Турции, традиционалистского клуба, для либерального, потому что Эрдоган – это часть традиционалистского британского клуба. Не Стармера, который как бы изображает из себя либерала, а на самом деле представляет интересы британской монархии, понимаете, и британского традиционализма. Просто держит руку на пульсе, там, через Польшу, лично. Он, кстати, вообще не Британия, не член Европейского Союза, да, но почему-то как бы его зачисляют там в число лидеров Европейского Союза, которые выступили там с ультиматумом каким-то, да? Хотя британский премьер там не должен бы находиться, по большому счету. Ну,
культурно Британия Европа. Это
мало ли что, да, культурно. Да, культурно.
И политическая культура тоже Британия европейская.
Да, культурно, так. Понимаете ли, и значительная часть Японии – это Запад. Однако Япония – это Япония, а не это самое. Вот, поэтому, смотрите, и они хотят сорвать, очевидно, встречу в Стамбуле. Потому что если встреча завершится хотя бы тем, что представители России и Украины сядут под, значит, в присутствии президента Турции, например, да, или Хакана Фидана, министра иностранных дел, там протокол, я думаю, сейчас идет такой вот обмен, если Венс там будет рядом, то это Европейский Союз выводит просто за рамки вообще этого политического процесса на время. Тогда получается, что Европейский Союз реально стоит за войну, реально стоит за увеличение поставок вооружений Украине, а не хочет, чтобы это все прекратилось, что он фактически окажется в положении, когда он объявит, находится в одном шаге от объявления войны России. Вот, вот так это все складывается. Поэтому я думаю, что европейцы очень суетятся и хотят сорвать этот переговорный, вот, вот, вот эту встречу, да, которую Трамп как бы обозначил, сорвать ее такой клоунадой Зеленского, так же, как они послали Зеленского в овальный кабинет в Белый дом и сказали ему: в любой ситуации представь Трампа дурачком. Вынуди Трампа там кричать, спорить с собой там, и так далее. Точно такая же задача будет перед Зеленским стоять и в Стамбуле. Он туда поедет не договариваться о том, чтобы пушки прекратили стрелять, а он туда поедет выставлять Путина, который, естественно, туда не приедет с ним встречаться, ну, предположительно, да, в таком как бы дурацком свете, как бы обвинительную речь там в лицо Путину проговорить там, и уйти потом, и войти в историю. Вот, вот это вот максимум, который они хотят. Потому что повестка вот этих европейских масонов, она, на мой взгляд, не говорит о возможности мирного процесса.
Но я все равно немного не понимаю, если мы представим количественно все вооруженные силы Европы вместе с Британией, то суммарно это будет, может быть, чуть-чуть достигать того количества, которое есть у Российской Федерации, как и людских ресурсов, так и технических.
Европа не готова к прямой конфронтации. Приплюсуйте северокорейские заводы. Северная Корея – это завод сплошно. Вся страна – это фабрика по производству вооружений, считайте. Склады северокорейские неисчерпаемые. Да, это, может быть, не самое современное оружие. Это не те беспилотники, которые Украина продемонстрировала в последний там, месяц на Черном море, да, которые способны выпускать дроны, такие беспилотники плавающей матки, которые пускают дроны, там, ракеты зенитные и так далее, и так далее. Но все равно это огромный ресурс, который дает России, безусловно, возможность вести войну еще достаточно долго и вести войну старым способом, изматывая и Украину, и стоящую за спиной Украины и Европы. Поэтому, на мой взгляд, военного решения в любом случае нету ни у одной стороны. Ни у России, ни у Украины нет военного решения. Военное решение – это перевод из конфликта на совсем иной уровень эскалации. Уже когда начинают реально бить там, по портам, по базам коммуникации на территории не Украины, а там приграничные. Кстати, заметим, что мои прогнозы о том, что я рассматриваю вероятность конфликта между Венгрией и Украиной, они не то чтобы сбываются, я этого совершенно не хочу, чтобы между Венгрией и Украиной был конфликт. Но, в общем, в эти дни Венгрия и Украина обменялись задержаниями разведки. Значит, на территории Украины каких-то венгров арестовали, а венгры в ответ арестовали украинцев, которые там что-то занимаются шпионажем на территории Венгрии. Это, в общем, тоже повышает уровень конфликта внутри Европы. Поэтому, на мой взгляд, конечно, оптимально было бы, чтобы приехал, допустим, с украинской стороны Ермак, достаточно высокий уровень, а с российской стороны Ушаков, например, да?
Или Кирилл Дмитриев.
Или нет, Ушаков. Кирилл Дмитриев по экономической части, и он только по американской части. Несмотря на то, что Кирилл Дмитриев родом из Киева, и, как я понимаю, его родственники живут в Украине, это все-таки политические переговоры о прекращении войны конкретно с воюющей стороной, это не его специализация. Он все-таки специалист по коммерческо-политическим сделкам, вот так их, наверное, можно назвать. Ермак и Ушаков, мне кажется, это было бы... ну, адекватно, которые подготовили бы, по крайней мере, там, спокойно. Оба не являются какими-то актерами, понимаете, которые должны на публику работать, да. Оба работают и держат в своих руках повестку полностью, понимают суть конфликта, ситуацию вокруг конфликта. Если бы мы хотели, если бы они хотели мира, то это было бы вот так, это было бы оптимально. И, допустим, с ними сидел бы там как... посредник, как, условно говоря, принимающая сторона, либо Эрдоган бы встретил, либо Хакан Фидан. Вот было бы великолепно.
Ну что ж, будем наблюдать. Это не будет.
Я боюсь, это как бы благие намерения, европейцы будут это срывать. Поскольку мало того, что Эрдоган хочет себе забрать еще, значит, весь нефтяной... как бы стать крупнейшим газовым хабом, да, значит, в Европу. Мало того, что Эрдоган подбирает под себя Ближний Восток, Сирию и Ирак, Мало того, что Эрдоган победоносно идет там, значит, туда, по Ближнему Востоку и так далее, так он еще, значит, и станет посредником, то есть ключевой такой фигурой урегулирования конфликта на юго-востоке Европы. То есть еще перехватит еще и эти коммуникации политические и так далее. Европейцы, безусловно, будут срывать такое усиление Турции, стоящей за спиной Турции традиционалистского клуба. И, очевидно, теперь сотрудничающего с этим клубом Трампа и трампистов.
Ну, это я понимаю, но все равно, ведь есть же какие-то еще третьи силы, условно говоря, Китай и США, которые тоже представляют те или иные клубы.
Китай заинтересован,
что они Китай почему они не могут цикнуть просто на европейцев? Не мешайте.
Нет, во-первых, Китай снабжает Украину компонентами для производства оружия. Китай, украинские беспилотники, это не украинские беспилотники, украинские беспилотники состоят из китайских компонентов. Мы не будем это забывать, и основой для украинской беспилотной вот этой вот программы являются китайские беспилотники. Поэтому, но Китай, безусловно, рассматривает конфликт как инструмент, ну, как один из аспектов глобальной договоренности с Америкой. То есть в обмен на что-то, очевидно, это связанные вещи. Вот одновременно на фоне этого США и Китай подписали коммюнике в Женеве, да, о, значит, прекращении, о 90-дневном моратории, да, на таможенной войне, да.
Они снизили, значит,
там, да, резко там, на 100% буквально, да. Я это связываю. Я связываю заявление президента России и вот это китайско-американское коммюнике, потому что мы же не забудем, что главной целью российских правящих элит является не там Россия какая-то, а вхождение в мировое сообщество. А мировое сообщество будущего будет определяться китайско-американским соглашением. Поэтому если на самом деле действия президента России коррелируются с китайско-американским каким-то циклом, да, там, да, закрытых каких-то переговоров, которые реально определяют судьбу мировой экономики, именно китайско-американское соглашение определит судьбу мировой экономики и во многом мировой политики, то, безусловно, китайцы сказали президенту России: пожалуйста, ответь на желание Трампа о мирных переговорах, не теряя лица. Он так и сделал, собственно говоря. Он сказал, мы готовы возобновить с того момента, как мы начали. Тут надо просто вспомнить, там, а поговорим о первопричинах. Это было самое важное в заявлении президента России. Первопричины, собственно, Россия уже заявила, что она не будет возражать против вхождения Украины в Европейский Союз. Уже звучали такие голоса. Но НАТО и какие-то потуги на обладание ядерным оружием, это абсолютно невозможно.
Я считаю, также еще демилитаризация и денацификация постоянно звучит, это тоже не исчезло никуда.
Это такие абстрактные формулы, которые можно по-разному понимать там.
Напомню, Максим Шевченко у нас в гостях. Пожалуйста, лайки, подписка, подписывайтесь на телеграм-канал «Макс атакует». И также есть специальный секретный канал, который тоже вы можете найти для...
Ничего в нем нет секретного, он
просто... Я хотел сказать, для элитарных подписчиков.
Ну да.
Для близкого круга.
Много уже идет активная подписка, просто закрытый канал, где каждый день я даю обзор, значит, текущих политических событий, подписавшись на него, там разные форматы есть, вы можете вот получить доступ к этим моим эксклюзивным обзорам. Это да. Спасибо, Никит, за рекламу.
Ну и да, и другая форма поддержки уже канала
вот, «Живой гвоздь». Вот, по которому можно подписаться, есть в описании канала «Макс атакует».
Это вы, да, обязательно примите к сведению. И про поддержку «Живого гвоздя» пару слов скажу. Всегда нам приятно, когда вы заходите в наш виртуальный книжный магазин. И сегодня я прошу обратить ваше внимание. Докупили мы книгу Юлии Латыниной «Сотворение Бога. Краткая история монотеизма». Я напомню, что это третья книга из ее большой трилогии, где вышли уже «Иисус. Историческое расследование» и «Христос. Тысяча лиц». И да, Юлия Латынина Платынин рассуждает об истории монотеизма, о том, что вообще когда-то возможность идей того, что Бог — это одна какая-то сущность, это, не знаю, не огромный ареалы самых разных богов. Нет, нет. Это было когда-то, как казалось, даже дикостью. И вот Юлия Латынина исследует, как все-таки произошла трансформация от политеизма к монотеизму, и там много интересных сюжетов вы можете найти. Ну и не забывайте смотреть другую литературу у нас в магазине.
Ну, добавлю, что еще раз, что будучи не согласным с Юлией Латыниной по крайне широкому спектру политических проблем, я, тем не менее, с большим интересом и уважением отношусь к этим ее вот историосовским работам. Мне кажется, они очень интересные, на самом деле, книги. По крайней мере, вот про Иисуса там с чем-то я не согласен, но объем материалов, которые Юлия там подняла и обработала, и те гипотезы, которые она выдвигала, безусловно, дают пищу для размышлений. Я эти книги прочитал с карандашом в руках, не отрываясь.
Спасибо большое за вашу рекомендацию. И хотел перейти к следующему сюжету. Это День Победы и парад на Красной площади. Можно ли это назвать дипломатическим триумфом Кремля? И чат очень сильно беспокоит, а почему все-таки Орбан до нас не доехал?
То есть Орбан вас беспокоит, а Алиев вас не беспокоит. Мне кажется, Орбан как раз это мог доехать, мог не доехать. А вот отсутствие, тем более еще в таком в аранжировке декларации, там, президент Азербайджана, это гораздо более серьезное, гораздо более важное событие.
Но там был парадный расчет из Азербайджана, ведь все-таки.
Безусловно, скажем так, ну, там при этом как бы было определенные заявления прозвучали из Азербайджана. Незадолго до 9 мая был дипломат азербайджанский, депутат Меджлиса был недопущен на территорию России. То есть между Азербайджаном и Россией далеко не все так хорошо, не все так солнечно. И президент Азербайджана не доехал именно потому, вот это его не приезд, это был демонстративный некий такой шаг, который говорит о серьезной напряженности. Ну, потому что Россия, понятно, Россия с Ираном подписывает стратегическое соглашение и укрепляет это соглашение. А с Азербайджаном до сих пор даже граница закрыта. С азербайджанской стороны, правда. Ну, в общем, даже человеческих контактов нету по сухопутной границе. Что касается Орбана, ну, дело в том, что у венгров есть свои такие достаточно непростые отношения с 9 мая, потому что венгры стоят особняком, и вообще оборона Будапешта – это была одна из самых принципиальных и свирепых оборон от советской армии. Даже за Берлин были менее кровопролитные, менее жестокие бои. По-моему, 46 дней, по-моему, венгры с немцами, и венгров было больше, обороняли Будапешт. И венгры не были оккупированным народом. И главное, венгры потом не попали под денацификацию такую. Потому что, несмотря на то, что Салаши, нацист, реальный нацист, такой нацист, антисемит, был казнен потом после войны, да, который сменил генерала Хорти, адмирала Хорти, который хотел договориться там с Советским Союзом и уже перемирие заключил. Гитлер послал там Отто Скорцени, как известно, Хорти арестовали, а Салаша он привел к власти такого монстра в какой-то, ну, такого. Он даже внешне так монструозно выглядел. И потом венгры дрались просто как звери. Так, то есть там потери были огромные при штурме Будапешта. А прошло там буквально 11 лет, и был опять штурм Будапешта, где оборону возглавил, правда, полковник Пал Малетер, по-моему, его звали, который был коммунистом и который был советским военным разведчиком, потому что, попав в плен в 42-м году, он потом был обучен в школе, очевидно, военной разведки, выброшен там в Румынию, в Трансильванию, и, в общем, был даже награжден, по-моему, советскими орденами, в 56-м году возглавил оборону, значит, Будапешта уже от советской армии во время этого мятежа. Поэтому там очень сложная и история, и для Орбана, который позиционирует себя как венгерский националист, как человек, который представляет интересы вот такого черного интернационала, как выражается Андрей Девятов, конечно, поездка в Москву, как бы отказаться нельзя, но предлог найти, чтобы не поехать, для него это такая принципиальная вещь достаточно.
Наш постоянный зритель, прелестный Константин, в чате отвечает на ваш вопрос, почему всех так волнует Орбан, потому что Орбан в 1000 раз полезнее Алиева. для России. Согласны?
Нет. Я вообще так не оцениваю политических лидеров, что значит полезнее, не полезнее.
Как посредник с Западом, с Европой.
Полезнее это вам аспирин, понимаете, там, или не аспирин. Это так, в политике так не бывает. Полезней, смотря в чем, смотря как. Азербайджан, безусловно, является для России очень важным стратегическим партнером. И несмотря на такие вот какие-то недоразумения и недомолвки, которые сейчас существуют, я лично уверен, что и на человеческом уровне, и на политическом уровне между Москвой и Баку, которые просто очень близки друг к другу, отношения будут выравниваться. Тем более, что давайте не будем сравнивать. Баку – это, считайте, ворота всей Средней Азии, в Кавказский коридор, всего Каспийского коридора. И у России сейчас нет других фактически возможностей транспортировки своих энергоресурсов по трубам в Европу, кроме как без договоренности с азербайджанской компанией «Сакар», государственной компанией, которой либо российский газ, значит, поступает туда, либо не поступает. Это не обязательно прямо вот из России. Там это все замещается же в мире. Там это сюда, это туда, там и так далее, и так далее. Я, кстати, думаю, что именно это и является одной из причин как бы не до конца такого некого такого охлаждения. Но Азербайджан для России крайне важная стратегическая страна, с которой просто теснейшие связи. Венгрия, она носит ситуативный важный характер. Поэтому Азербайджан в 1000 раз важнее Венгрии.
А здесь у нас
потом Орбан представляет... Орбан не с Россией связан. Орбан связан с Ватиканом и с Трампом. А с Москвой это так, у него просто совпадение интересов, совпадение позиций.
Я продолжу быть посредником между нашим чатом и нашим гостем Максимом Шевченко, потому что много вопросов касательно парада возникает, и очень много в контексте того, кто присутствовал и отсутствовал. И, знаете, есть популярный вопрос про Армению, вот почему был Пашинян, но не было армянского парадного расчета, и почему, сейчас я потерял эту цитату, да, об отсутствии Кима и войск НДР, как Курскую область освобождать, так пусть корейцы воюют, а как на парад, то нет.
Ну, во-первых, я думаю, что невозможно было, чтобы Ким Чен Ын оказался рядом вместе, значит, с руководителем Китая, Си Цзиньпином. Потому что, несмотря на то, что многим кажется, что Корея – сателлит Китая, это совсем не так. Корейцы на протяжении тысячелетий защищались от китайской цивилизации, которая в силу тотальности своей культуры, буквально тотальности именно так, китайская культура, китайская цивилизация всеобъемлющая, масштабно, она ассимилировала народы, и когда мы говорим китайцы, надо понимать, что речь идет о целом пространстве, которое состоит из очень разноэтнических групп. И смотрите, вот, допустим, манжуры, которые не соседи корейцев, там, по Амуру, они практически исчезли. Хотя последняя династия китайская последняя империя была манчжурская. Манчжуры там были и императоры, и даже государство было Манчжоуго еще вот в 30-е годы, которое, кстати, Советский Союз признавал на территории Китая, где даже было дипломатическое представительство Советского Союза. Вот если вы помните фильм Бертолуччи «Последний император», это об этом. Сегодня манчжуров практически в Китае нету. Манчжуры ассимилированы, либо истреблены, они были знатью, либо ассимилированы. Их счет идет там на сотни. Не тысяч, а сотни, буквально, как говорят китаисты. А корейцы, смотрите-ка, на протяжении всей этой тысячелетней истории взаимоотношения оставались корейцами, они не стали китайцами, да? То есть, значит, и, конечно, тут такие достаточно сложные отношения. С одной стороны, да, там миллион китайских добровольцев туда пришли там в 50-м, по-моему, году там с американцами воевать южнокорейцами. С другой стороны, и даже сын Мао Цзэдуня, Анань, значит, погиб там в Корее во время американской бомбардировки. Но с другой стороны, корейцы остаются корейцами. Поэтому я думаю, что здесь был выбран такой вот реверанс, чтобы они, появление Си Цзиньпином обязательно задало вопрос, а кто из них главный? А корейцы совершенно не хотят быть вторыми номерами по отношению к Китаю. Корейцы считают себя самодостаточной, древней, абсолютно уникальной цивилизацией, которая, несмотря на чудовищные санкции, которые, кстати, Китай поддержал, как член Совета Безопасности, и в том числе блокируя продовольствие на китайско-корейской границе. Российско-корейская граница, кстати, была одной из единственных, из немногих одно время, где, сквозь которую шло продовольствие в Северную Корею и из России. А вот китайцы соблюдали санкционный режим, потому что они, у них там, в общем, свои есть интересы. Поэтому я думаю, что эта демонстрация была по отношению скорее к китайскому руководству со стороны корейцев. Mm-hmm. А в отношениях с Москвой у них все прекрасно. И президент России пошел, там Путин обнял какого-то корейского генерала.
Даже целых три.
А?
Даже целых три генерала корейских там было.
Да, поэтому вот, мне кажется, вот так вот все это было.
И возвращаясь к моему первому
вопросу. Присутствие Си Цзиньпина, конечно, задало высочайший уровень, потому что это представитель одной из самых могущественных держав мировых, да, современных. Но мне кажется, что это Си Цзиньпин прилетел, и три дня пребывания в Москве, это он вел достаточно сложные переговоры и уговоры Москвы. Москва тоже не выступает вассалом Китая, и на самом деле Китай очень озабочен сближением Вашингтона и Москвы. Вообще Москва играет игру рискованную, но достаточно пока получающуюся. Москва кладет яйца во все корзины, в китайскую корзину, в вашингтонскую корзину. Только в европейскую нечего положить, потому что там и корзины, возможно, просто нет уже, понимаете, в Европе какой-то. Вот. А отсюда и напряжение такое в отношениях с европейцами. Потому знаете, что понятно, что предложить Трампу. Понятно, что Трамп может предложить Москве. Там, снять санкции, там, транспортировать газ, выкупать. Да? У Китая, кстати, тут гораздо меньше предложений, потому что у Китая там силы Сибири, ну, как бы да, но как бы и нет. Там цены внутрироссийские и затраты там невероятные. Среднеазиатские газораспределительные сети, с одной стороны, тема интересная, с другой стороны, неподъемная для дипломатических переговоров. БРИКС, вот в Шанхае есть, значит, там банк, инвестиционный банк БРИКС, да, но это не к России имеет отношение, прямо скажем, а это скорее имеет отношение к Юго-Восточной Азии, куда китайцы направили главный вектор своей экономической и такой цивилизационной экспансии. Как раз Россия там вот меня поразила, когда, скорее, когда Путин Си Цзиньпина подвел коллегу Дерипаски, понимаете, и Дерипаску так специально как бы вот, как бы даже презентовал, а Дерипаску у нас тут выступал в последнее время с идеями там, что вот, мол, сейчас там в Сибири, значит, там ипотека нулевая будет, ну, сейчас русичи, писал Дерипаска, по-моему, в таком даже, в таких же выражениях, сейчас вот Сибирь начнет процветать. Но это такая попытка презентации под так называемые китайские инвестиции, которые почему-то выдают за какую-то конструктивное, эпохальное развитие российско-китайских отношений. На мой взгляд, китайские инвестиции на данном этапе являются просто видом китайской экспансии, когда китайцы просто хотят скупить по дешевке богатство нашей Родины, а наша олигархическая мешпуха, наша олигархическая власть, значит, готовы им это продать. Я что-то ни разу не слышал выражения «российские инвестиции в Китай», понимаете, которые китайцы обсуждают...
Как минимум...
Обсуждают в цифрах там в сотни миллиардов долларов.
Хвалили ярмарку, сделанную в России, которая сейчас проходит в Китае. Может, это какой-то пример все-таки инвестиций есть?
Просто я не понимаю, о чем идет речь. Это никакие не инвестиции. Какая-то ярмарка, сделанная в России. Тут речь идет о том, что китайцы готовы покупать там газовые месторождения, понимаете, целиком. Цена идет там на триллионы, на сотни миллиардов, а сделано в России. Это что имеется в виду?
Такой пиар-проект, что, мол, продвигаем нашу продукцию, то, что производится
продукцию?
В России для китайского...
Да, в Китае, который является главной фабрикой продукции в мире, в Европе даже спички делают в Китае, даже салфетки. Вот в итальянских ресторанчиках там люди заходят, берут салфетки, эти салфетки сделаны не в Европе, а в Китае. Какую продукцию можно продвинуть в Китай?
Ну, даже вот интересно,
просто когда вся продукция... Когда в Китае самая дешевая продукция, понимаете, какая только возможна, ширпотреб, и ничего подобного в России не производится. Поэтому мне представляется, что речь идет просто о в том, чтобы вот Сибирь, мол, китайцы забирали под себя экономически, а западную часть, через которую идут газопроводы, значит, в Европу американцы заберут. Вот американско-китайское, значит, большое соглашение, и Россия будет поделена по Уралу. За Уралом там, типа, Олег Дерипаска будет китайцам предлагать все это, судя по всему, пусть Олег Борисович не обижается, но это выглядит это именно так. Вот вся эта суета. А к западу от Урала, знаете, тут «Газпром», значит, там будет «Газпром» рулить, который будет эти газ продавать американцам на границе, там, и дальше американцы в Европу это будут гнать. А на севере, значит, там тоже американцы будут у Михельсона покупать, который тоже там китайцы, значит, там их там финтушами сделали по отношению к китайцам. То есть вот так вот. О каких российских инвестициях и куда вообще идет речь? В Буркина-Фасо, что ли? В Верхнюю Вольту? Ну, это интересный, конечно, вариант.
Мы обычно инвестируем и в виде кредитов и прощаем эти кредиты. У нас обычно такого рода
инвестиции. Нет, мы ничего с вами такого не
делаем. Мы Российская Федерация.
Ну, я не возражаю совершенно, потому что наверняка есть люди, которые понимают, как и что. Это связано с политикой, потом там даже вот той же самой Кубе. Ну, не такие это большие деньги, прямо
скажем. А вот Трамп никому не прощает. Трамп со всех хочет компенсации получить за то, что Америка инвестировала.
Америка деньги печатает. Если бы мы инвестировали в рублях, в деревянных, как говорят, понимаете, то мы, вот у нас тоже была бы такая свобода действия. Американцы сами доллар сами производят, сами обнуляют, сами, значит, его превращают там в цифровую или еще какой-то, и сами им распоряжаются.
Нам бы такую самостоятельность.
Ну, как говорится, продали первородство за миску чечевичной похлебки для бывших партийных работников аппарата ЦК, которые стали олигархами. Тут что тут говорить? Чечевичная похлебка получена в виде достаточно больших ресурсов, денег, средств там и так далее. Но первородство, которое нес в себе Советский Союз, который был в лице Сталина и потом сталинского наследия одним из держателей, ну, примерно 40% акций глобального мира, да, он исчез. Это первородство, это достоинство Великой Победы, достоинство 45-го года, достоинство страны, которая за 30 лет, за 24 года от гражданской войны до 45-го года пришла к тому, что, в общем, стал одним из конструкторов мира, это достоинство было разменено на богатство олигархата, на сытую, жирную жизнь чиновничества лояльного и вот на всю вот эту свистопляску, которую мы наблюдаем уже 30 лет.
А Максим Шевченко, политик-журналист, у нас в гостях. Лайки, подписка, и не забывайте писать ваши комментарии, вопросы, замечания, ну или, как я люблю говорить, доброе слово, которое, как известно, и кошке приятно. А, да, вот по поводу олигархов
вспомнилось один... Какому Гошке приятно доброе слово?
Может, и Гошке, но в данном случае кошке, да. Кошке по имени Гошка. Да, вот вы упомянули олигархов, и я вспомнил сюжет, можем объяснить, по-моему, так называется канал. Они посчитали, что за 25 лет правления путинского было водружено где-то 120 памятников Иосифу Сталину. И вот сейчас еще была новость о том, что Департамент транспорта Москвы собирается восстановить барельеф, посвященный победе в Великой Отечественной войне, где будет скульптура со Сталином. И не кажется ли вам, что российская власть в какой-то степени стреляет в себя в ногу, потому что если Сталин вот сейчас, не знаю, проснется, появится где-то в этом мире, не знаю, там, телепортируется, он бы всю российскую власть к стенке бы поставил за то, что она творит, тем более олигархов. То есть Сталин — это символ другого, того, что чуждо российской власти.
Ну, не берите во внимание просто пиар-ходы, потом я считаю, что определенные вещи являются произведениями искусства. Мало ли каким там императором, понимаете, мы наблюдаем в галерее Уфицы или где-нибудь там статуи. Может, эти императоры там ужасные вещи творили по отношению к тем же самым христианам, да? Однако он, видите, императоры там и все такое прочее. Марк Аврелий тоже он преследовал христиан, между прочим, однако является великим философом и императором его, вот там чтут вещи. Поэтому произведение и искусство, сталинский ампир, так называемый, это, я считаю, выдающиеся образцы произведения искусства середины 20 века, которые заслуживают и искусствоведческого к себе внимания, и, кстати, немало стоят многие произведения соцреализма той эпохи, их достаточно уже тяжело найти на мировых аукционах. Ну, я имею в виду не ширпотреб, естественно, а такие эксклюзивные работы, там, Налбандяна, там, или других каких-то выдающихся художников. Ну, безусловно, ваше заявление, ваше предположение, оно носит фантастический, анекдотический характер. Причем тут Сталин, не Сталин, встанет, не встанет. Какая-то песня Галича. Безопасники по ночам покидают памятники, понимаете?
Я согласен с вами по поводу...
Если бы вот этот вот либеральный душок, им бы каменным человечина. Нет, это было органичное, органичная, цельная и целостная история народа. Эта история народа уничтожена, переломана вместе с народом. Народ, коренные места жизни народа, они русского народа, они опустевают, вымирают, и история просто превращена в какой-то пиар-концепт, где, может быть, Сталин там, может быть, там красная курточка со Сталином, может быть, там еще что-то такое быть. Но это не будет иметь никакого отношения к тому проекту народного государства, государства для всех, которое, безусловно, лежало в ядре Сталинского Советского Союза.
То есть Сталин в заложниках у нынешней власти, они...
Я совершенно не апологетизирую Сталина. Нет, его нету, Сталин умер. Сталин умер. А просто образы, ну, так что, а Че Гевара там, вот, понимаете, есть исследования, как Че Гевара и Кока-Кола, понимаете, вон у Пелевина на эту тему там целый, даже он вставил Че Гевара целые монологи, помните, в Чапаевой и пустоте, а, в Generation P.
Generation P.
Нет, это все уже давно не имеет отношения никакой реальности. Я же, когда говорю про Сталина, я же не говорю, что вот, хорошо бы вернулся. Нет, это все невозможно абсолютно.
Не, ну, знаете, это была, говорят, на Сталина, на
других... С другими социальными странами, ну, это говорят, кто говорит, там, это все ерунда. Это те, кто говорят, те даже не понимают, как Сталин думал, как Сталин мыслил. Это я так. Недавно вспоминал, выступал там перед аудиторией такой либертарианской, они там все думали, сейчас я такой вот буду. Я бы сказал, вот тост за русский народ, понимаете, который Сталин произнес. Это же тост был примером самокритики. Он говорит, мы совершили такие ошибки, говорит он, в Дни Победы в 45-м году, такие, что другой бы народ за то, что мы отдали немцам Молдавию, Украину, Белоруссию, значит, часть России выгнал бы нас, попросил бы нас вон. А русский народ оказал нам доверие, да? И мы как бы реализовали это его доверие, победив все-таки страшного врага и придя в Берлин, разгромив его. Но этот тост посвящен не столько русскому народу, его почему-то так интерпретируют, сколько самокритике власти. Я вообще не знаю правителя в истории России, который бы так вот выступил бы и сказал бы, мы потерпели поражение. И нам оказал народ такое доверие, что несмотря на наши страшные ошибки, мы все равно вот смогли это доверие оправдать потом. Понимаете, все что-то хвастаются, рассказывают про то, как у них все будет хорошо. Поэтому я про то, что этого проекта больше не будет. Этот проект держал статус. Вот глобализм, глобальная система 20 века, это был консенсус между США и Советским Союзом. Между системой, созданной Рузвельтом, и системой, созданной Сталином. Нет этой системы, созданной Сталином, она разграблена. Разграблена, растащена по карманам, а Сталин превращен в мем. То же самое будет и с системой, созданной Рузвельтом. Трамп это делает, понимаете? Трамп – это Ельцин, на самом деле, для Америки. Такой же Ельцин и весь трампизм – это такой же, как бы, уничтожающий американскую демократию, американское это ценностное пространство – проект. Я этому и не рад, и не огорчен. Мне все равно. Я думаю только о своем народе. Меня волнует только судьба моего народа, по большому счету. Мой огромный и великий народ, который в 20 веке добился невероятных свершений, он исчез, его просто нету. Вот поэтому мы абстрактно беседуем, там, красные, левый, нет никакого ни красного, ни левого. Все это просто такие пиар-потуги, пиар-хороводы какие-то. Правое, кстати, есть, как ни странно. А вот левого практически нет, я считаю. Ну, разве что Платошкин один, понимаете, что-то формулирует такое более-менее интересное, да и то под следствием, под приговором.
Давно я его не смотрел, но все равно у меня есть уточняющий вопрос по поводу того, как сочетается эксплуатация образа Сталина российскими властями для своих каких-то,
да, не никак, знаю, пиар-нужд. Они его эксплуатируют. И... У них вот написал этот самый, значит, там, господи. Ну, в общем, они эксплуатируют его, как якобы единоросские политтехнологи крупные, там, философы, написали книгу, что Сталин – это контрреволюционер, понимаете? Что Сталин на самом деле хотел просто восстановить там монархию, ну, какую-то хрень такую понаписали. Там, и, в общем, хотел... Нет, Сталин понимал после кровопролитной войны и изматывающей, что на еще одну войну Советский Союз просто не способен. Что после 1945 года западные союзники, США, Британия и тех, кого они оставили там в Европе, их немецкие партнеры из разных недобитых как бы, подразделений СС, они, если начнут войну с СССР, то СССР проиграет эту войну. И именно после 1945 года для Советского Союза были самые страшные годы. После смерти Рузвельта, когда был человек, который, по крайней мере, Сталин мог вести с ними диалог, когда появился Трумэн, когда Черчилль произнес фултонскую речь, этот шантаж, вот этот вот как бы разрыв фактически союзнических отношений. Хотя Сталин шел на большие уступки. Он отказался от революционной поддержки в Греции, на Балканах, там, в Иране.
Он свернул как проект, надо уже знать. Он комментарно как проект свернул.
Ну, это еще раньше было, в 1942 году, в 1943 фактически. В Иране, понимаете, там, значит, партия Туде, там, и так далее, и так далее, и так далее. Он, собственно говоря, с Тито поссорился из-за того, чтобы Тито его не втягивал в новую европейскую конфронтацию под красными знаменами. Не время, потому что истек кровью советский народ. Он хотел мира. А Запад это понял и накручивал войну, накручивал войну сознательно. Поэтому, хотя именно Сталин выдвигал этот проект там, «Единой Германии», только, говорит, одно условие будет, чтобы Германия не была членом НАТО, а так, пожалуйста, проводите демократические выборы. Аденауэр под предлогом того, что якобы на этих выборах победят коммунисты и социал-демократы, как бы отказался от объединения Германии. Это же они отказались. А Советский Союз, как раз Сталин и Берия, хотели объединить Германию и завершить все это. Они хотели передышку для Советского Союза лет на 30. Понимаете, чтобы был мирный процесс. Люди, которые хотят войны, не проектируют такие города и такие здания, которые мы называем сталинской архитектурой, которые после войны возводились. Люди, которые хотят войны, и не рисуют такой план Севастополя, вот этого нового, который Сталин лично там согласовывал, рисовал все эти прекрасные парки, лестницы. Там. У него была концепция, советский народ-победитель заслужил жить в прекрасных, красивых городах. И лет
это через... понятно.
20-30 эти города должны быть везде, по всей территории страны. Ему это сделать не позволили.
Но я немного про другое хотел вас спросить. Про то, что одной рукой власть поощряет Сталину памятники, бюсты по всей России, а другой поощряет действия таких движений, как, например, русская община, которая устраивает антимигрантские рейды, и, как мы видели во Всеволожске, это вообще привело к гибели человека. Как это все сочетается?
Совершенно разные вещи, и то являются специальными мероприятиями. Сталинизм, как бы его делают вот этими какими-то маргинальными памятниками и такими как бы уступками, это поддерживают такую тлеющую жизнь в КПРФ политическую, понимаете, вот этим как бы туда Сталина, вот Сталин туда, КПРФ, это как бы бренд Сталина, собственность это Зюганова, понимаете, вот они вот это делают. А русская община, это, как им кажется, они, значит, купируют русский национализм такой, в рамках такого тоже, конечно, абсолютно контролируемого властью и ФСБ проекта под названием «Русская община», у меня даже нет сомнений ни одной секунды. Ну, потому что, чтобы вот эта вот энергия, которую они сами раскручивали вот в ходе конфликта, в ходе специальной военной операции, вот это вот там презрение к украинцам, понимаете, так, оскорбление украинцев, там радости и смакование гибели, допустим, украинцев с русскими фамилиями по ту сторону фронта. Захар Прилепин обратил недавно внимание на это, что там фамилии-то одни и те же по обе стороны фронта, когда он проанализировал списки обменных пленных. Понимаете? Как-то этот, вот этот вот энергию национализма радикального надо ну, как бы, ведь война закончится рано или поздно, а это останется. Ну, и есть реально проблема миграции, это серьезно большая проблема достаточно. Только миграцию не сами мигранты организовали сюда, ее сюда организовал капитал строительный, прежде всего, который использовал труд мигрантов, который не вкладывался в развитие социальных ресурсов внутри страны, да, который стягивал сначала социальные ресурсы в агломерации, таким образом провоцируя снижение рождаемости, потому что инфраструктура на еще недавно заселенных территориях Центральной России, она просто деградировала и уничтожалась. Сознательно власть ее не поддерживала. Но так как, переселяясь в большие города, люди хотят быть средним классом, а не хотят убирать там дворы, понимаете, или быть чернорабочими, то значит, они нехватку организованную преступной социальной политикой человеческих ресурсов, рабочих ресурсов, компенсировали завозом сюда массовой дешевой рабочей силы, как им казалось. А эта рабочая сила, она стала адаптироваться, стала ассимилироваться. Тем более, что чиновничество придумало эту программу адаптации, совершенно ненужную, на мой взгляд. Зачем человек, который приезжает на работу, знать там историю, что-то про Петра Первого или про Александра Невского? Если он хочет, может узнать сам. Научить его этому – это значит готовить его к принятию гражданства, готовить его к постоянному проживанию на территории страны. Такого нету ни в одной стране мира. И теперь они, когда поняли, что у них нарушен дисбаланс, социально-национально-социальный дисбаланс, что фактически в этих же агломерациях сформированы гетто по этническому признаку, достаточно большие, монокультурные, они решили актуализировать с помощью такого насилия, как бы организованного насилия, курируемого насилия, актуализировать, значит, вот эту проблему как бы русского самосознания. Это все не имеет никакого стратегического измерения, это тактическое измерение. Это уже...
Мы это взрывоопасно для общества.
Да ничего это нет взрывоопасно.
Вот у нас, например, в чате я потерял...
Поверьте, это все контролируется...
С немецкими штурмовиками 30-х сравнивают.
Да перестаньте, это все контролируется ФСБ и МВД. Поверьте, все эти русская община без взаимодействия с силовиками там шага не сделает и мизинцем не шевельнет. И судьба ее ждет такая же, как ждала Тесака, которого там сначала тоже играли с русским национализмом, все играли, понимаете. Вот Тесака там, беднягу его, значит, там на педофилов натравливали, а потом за это же еще и посадили. Потому что когда кто-то оступится, это все делает. Но в целом, да, это крайне опасная, крайне недальновидная политика создания таких мононациональных групп внутри России, которые, я считаю, чреваты опасностью межнациональной войны гражданской просто в случае ослабления государства. А всякое может быть. А что этому противопоставить? Этому противопоставить нормальную социальную и трудовую политику. Этому противопоставить развитие коренного, еще не до конца вымершего пространства жизни русского народа в первую очередь. А не стягивать остатки русского народа в агломерации и там создавать такое виртуальное русское пространство. Мне недавно один человек сказал, знаете, Максим Иванович, как интересно, а оказывается, русские в интернете и русские в реальности – это совершенно разные люди. В реальности русские не являются никакими националистами. И, в общем, как бы не ведут себя грубо по отношению к другим. А в интернете создается вот ощущение, что прямо такая ненависть ко всем. Я считаю, что народы России, будущее их неизбежно будет на путях двух. Национального и социального возрождения. Когда они сами будут хозяевами на своей земле, проектирование своей жизни, а не будут передавать эти полномочия в виртуальное пространство для разного рода политтехнологических подрядчиков.
Время нашего эфира подошло к концу, но сегодня у меня есть право взять небольшое дополнительное время, я им воспользуюсь, если не возражаете, буквально 5 минут.
Давайте, только у меня времени не очень много, потому что у меня там еще кое-какие.
И я на всякий случай напомню нас поддержать лайками, потому что я вижу, это очень плохое соотношение у нас сегодня. На 10 человек приходится меньше, чем один лайк. Ну, ребят, давайте ускоримся. Конечно, у вас очень много, но вот лайками вы не делитесь.
Достаточно занудные темы, просто не острые, понимаете, что там, какие-нибудь перчинки.
Так, это камень мой огород, я все понял.
У Нетаньяху все плохо.
Это так, да.
Как,
это
я,
так.
Как я и предсказывал, Америка будет Израиль сливать.
Это кратко, да, кратко. Это мы видим, но пока наблюдаем. Наблюдаем в процессе. Я хотел совсем травоядную тему про папу Льва XIV уточнить. Знаете, у всех президентов, когда их избирают, есть такая знаменательная история в виде 100 дней, первых 100 дней, чего они могут добиться, там подводят итоги. Применительна ли такая схема к папе Римскому? Можно ли по первым 100 дням его на престоле судить как-то его, в том числе, политической составляющей в этой жизни?
Нет, это абсолютно невозможно. Судить его по... этому, это совсем другое измерение, и это не президент и не какой-то там политик. Это человек, который является наместником Бога, согласно католическим вероучениям, и викарием Христа. Я должен с вами проститься сейчас, я больше не могу, к сожалению.
На этом мы прощаемся. Максим Шевченко, политик-журналист у нас в гостях. Лайки, подписки. До новых встреч, берегите себя и своих близких.